Был август 1942 года. На Лысой горе полыхало пламя. Горела сухая трава и лес. Говорили, что лес подожгли партизаны. Батальон немецких егерей с собаками поднялся в гору, обошел все кругом, но и ничего не найдя, вернулся назад. Немецкая администрация действовала оперативно и организованно. Везде были расклеены приказы, регламентирующие жизнь при новом немецком порядке. Четко, по пунктам, было расписано, что можно было делать, а что под страхом расстрела нельзя. Нельзя было помогать партизанам, скрывать евреев, хоронить оружие, заниматься саботажем, портить германское имущество и уклоняться от работы на благо Великой Германии. Все жители должны в пределах 3 дней пройти регистрацию в германской комендатуре. Можно было сдавать немецкому командованию скот и продовольствие, а также теплые зимние вещи. Можно было открывать магазины, мастерские по пошиву обуви и одежды, возделывать огороды и сады. Малевич прицепил к пиджаку белый офицерский крест за боевые заслуги, но с немцами не общался, хотя хорошо знал немецкий язык. У него возникла большая проблема со снабжением санатория продовольствием. Все запасы были исчерпаны, и кладовая была пуста. Главврач санатория по этому вопросу ходила в немецкую комендатуру, но там ей сказали, что немецкое командование этим не занимается, и снабжение детей продовольствием — это ее проблема. В свою очередь комендатура обязала ее в 3-дневный срок предоставить списки еврейских детей, находящихся на лечении в санатории. На складе санатория был запас нового постельного белья и одеял, и Малевич предложил главврачу поменять его у местного населения на продовольствие, но получил резкий отказ. Тогда с телегой и лошаденкой он стал объезжать ближайшие селения и совхозы и выпрашивать картошку, муку, свеклу. Но дело подвигалось туго, потому что и совхозы, и население комендатура обязала сдавать муку и овощи немецкому командованию. Рацион детского питания резко сократился, и печальный ангел смерти все чаще и чаще стал наведываться в санаторий и осенью обосновался там совсем. Ваню главврач назад в санаторий не принял, и он блуждал по поселку, кормясь нищенством. А перед немецкой комендатурой 3 дня стояла длинная очередь жителей поселка, согласно приказу о регистрации. Регистрация шла медленно. Входили все, но выходили не все. В подвалы загонялись коммунисты, ответственные работники и служившие в милиции. Евреи выходили все, но с подпиской о невыезде и желтой шестиконечной звездой на груди с надписью «Юде». Их застряло в поселке более 300 человек, в основном жители Армавира, Тихорецка, Краснодара. Они не успели уйти через перевал. Другим было жаль расставаться с имуществом, которые они везли на телегах. Третьи не верили, что немцы могут их расстрелять, хотя все они читали советские газеты и видели снимки расстрелянных. Но считали это военной пропагандой. Старые евреи, которые еще помнили приход немецких кайзеровских войск на Украину в 1918 году, говорили: «Ну так и что там пишут в этих газетах? Что им прикажут, то и пишут. За это им зарплату дают. Мы видели тогда немцев на Украине. Это были вполне порядочные люди». Трудоспособных мужчин, евреев, немцы сразу же отправили на лесоповал. За свой труд они получали котелок баланды и с избытком побои. Надсмотрщики, полицаи местные с Украины, били за каждый пустяк. На остальное население немцы не обращали внимания, как будто его и не существовало. Единственное, что сделало командование, это стало выпускать газету «Свободный Карачай», где были сплошные нападки на коммунистов, евреев и призывы вступать в национальную карачаевскую дивизию. А детские костно-туберкулезные санатории были брошены на произвол судьбы, а детей в них было много. Здесь были санатории из Евпатории, имени красных партизан, пионер, имени Крупской, пролетарий, санатории из Алупки, из Одессы. Малевич опекал два санатория, имени красных партизан и пионер, которые находились в одном помещении. Он рыскал с лошадью по округе и нашел на заброшенном консервном производстве мешки со старыми прогорклыми бобами сои. Немцам они были не нужны, и он их всех перевез к себе на склад. Соя имела горьковатый вкус и фиолетовый цвет. Из нее стали варить жидкий суп и печь небольшие жесткие коричневые лепешки. Вначале кормили два раза в день, а позже всего лишь один. Немцы приказали освободить третий этаж под казарму. И скученность на двух нижних этажах была невообразимая. Кроватями были сплошь заставлены все коридоры. Между прочим, Теберда почти ежедневно подвергалась налетам советской авиации. Бомбы падали везде, кроме корпусов санаториев. Поэтому немцы, занявшие третий этаж, полностью себя обезопасили от бомбежки. Но все же некоторых из них доставало на улице. Были убитые и раненые. Как-то после одного из налетов я зашел в перевязочную и увидел там хмурого Малевича, держащего за руку свою сожительницу. Она лежала на кушетке без сознания и хрипела, доживая последние минуты. Пышные волосы ее слиплись от крови, а в теме ей глубоко вошел большой зазубренный осколок бомбы. На следующий день я был у Малевича на поминках. Он сидел пьяненький, с гитарой в руках, опрокидывал в рот стопку за стопкой. Скупые слезы катились у него из глаз. Он вытирал их платком и говорил, что Маша ушла в черный квадрат. Взяв на гитаре аккорд, он тихо спел романс о Пухтина «Жизнь». «О, жизнь! Ты миг, но миг прекрасный, миг невозвратный, дорогой, равно счастливый и несчастный, расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога, не для того, чтобы роптать, но свой удел, свою дорогу и дар бесценный проклинать. Но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить». А дети санатория буквально таяли на глазах. У некоторых от истощения возник туберкулезный менингит. И так началось большое умертвие. Вначале Малевич возил трупы на кладбище. Потом стал, обернув простыню, закапывать на краю двора, где была обрывистая свалка. Еще ходячие дети кое-как перебивались, нищенствуя в поселке. Но поселок сам жил впроголодь, и подавали плохо. Только у карачаев можно было выменить кусок кукурузной лепешки на краденные из санатория простыни и одеяла. Однажды осенью немцы подогнали к корпусу несколько грузовых машин и вывезли всех детей в старое двухэтажное здание барачного типа на краю поселка. полностью заняв корпус под казарму. Зима 1942-43 года была морозная, и дошколята, лежащие на своих железных ледяных кроватях, вымирали целыми палатами. Они лежали молча, в оцепенении от холода и голода, ожидая, когда им принесут миску соевой баланды. Они набрасывались на этот жалкий суп и маленькими глотками вначале выпивали горьковато-соленую жижу. Оставшиеся соевые бобы вынимали из миски и выкладывали на подушку рядом со своим лицом. Тоненькими прозрачными пальцами они брали по одной фасолине и долго держали ее во рту, пока она не растворится. Потом другую. Малевич замучился с этим потоком маленьких мертвецов. Он уже их не хоронил, а вывозил на кроватях на открытую веранду, складывая их в штабеля. Мороз и ветер их окостенил. Метель припорашивала снегом. Простыни с них свалились, открыв умопомрачительную картину истощенных до крайности мертвых детей, лежащих в самых нелепых позах. Их похоронили во дворе в общей могиле только весной. Однажды утром во двор ко входу дома подъехала большая немецкая машина зеленого цвета в виде фургона без окон, с двумя створками дверей сзади. Из кабины вышли четверо немцев в черной эсэсовской форме. Они прошли в кабинет главврачу, затем с главврачом и двумя полицаями начали обход палат. По списку они отбирали еврейских детей, и полицаи вынимали их из кроватей и относили в машину. Внутри машина была оцинкована, а на полу лежали деревянные решетки, на них укладывали детей. Были здесь и ходячие подростки, как, например, Роза Рабинович из Белоруссии. Малевич подошел к одному эсэсовцу и сказал: «Зачем вы их забираете? Они и так скоро умрут от голода». Услышав безукоризненную немецкую речь, эсэсовец спросил: «А вы кто такой?» «Я ротмистр Его Императорского Величества Лейб-Гвардейского Семеновского полка, а ныне завхоз этого санатория». «Я бы их лично не брал, господин ротмистр, но мы выполняем приказ. Может быть, с этого утра и начался дебют душегубок этого изобретения германского ума». Ваню по просьбе Малевича опять приняли в санатории. Он очень отощал и страдал кровавым поносом. Проходя по коридору мимо комнат, где ютились врачи, он увидел пару блестящих, еще не потрепанных галош. Оглядевшись, он схватил их и выменял у карачайки на 8 вареных картофелин и кусок хлеба. Придя, он поел сам и покормил лежачего соседа по палате. Вскоре его вызвал главврач. «Ты украл галоши?» «Да, я». «Твой отец в армии полковник?» «Да». «Ну так знай, что ты у меня первый кандидат в гестапо». После такой угрозы Ваня решил бежать из санатория и где-нибудь спрятаться. Вечером он ушел к старику Хаджи. Рассказав старику, что ему угрожает, он также пожаловался на боли в животе. Хаджи оставил его на несколько дней у себя, отваривал целебные травы и давал мальчику пить. «Если твоя главврач уже донесла в гестапо, что ты сын полковника, то тебя начнут искать. Я тебе дам баранью шубу, валенки и спрячу в охотничьем домике на дереве в лесу и буду присылать тебе своего внука Гамзата. Он будет приносить тебе хлеб и даст знать, когда тебя перестанут искать». Гамзат отвел Ваню в лес, подножью лысой горы, где на толстых ветвях сосны был устроен охотничий домик с крышей, с окнами на ущелье и люком в полу. К стволу сосны были прибиты короткие обрубки толстых сучьев, по которым, как по лесенке, можно было добраться до люка. Пол в домике был устлан сеном, и лежала теплая медвежья шкура, чтобы укрыться ночью. Гамзат оставил ему хлеб, сыр и бутыль с водой, наказав, чтобы держать бутыль на сене под медвежьей шкурой и почаще встряхивать. Одним зимним ненастным утром, когда рассвет едва пробивался через обледенелые окна, по палатам со своей дочкой ходила и прощалась с детьми врач Софья Сауловна Барак. Немцы объявили евреям срочно готовиться к выезду в Донбасс для работы на угольных шахтах. Евреи с детьми, узлами, чемоданами собрались в синем деревянном павильоне на краю поселка. Забравшись головой под медвежью шкуру, Ваня крепко спал до утра. Поев хлеба с сыром и попив из бутылки воды, он открыл люк, посмотрел вниз. На снегу под сосной было много крупных волчьих следов. Но здесь он чувствовал себя в безопасности и, прислонившись к стене, перечитывал свою любимую книгу «Таинственный остров». Поглядывая иногда в окно, он увидел группу людей с лопатами, идущих в окружении полицаев. Они остановились у подножья Лысой горы, и один полицай начертил на снегу большой квадрат, и люди с лопатами принялись копать яму. Они копали с утра до темноты в течение 3 дней, и, закончив, ушли под конвоем, оставив зияющий черный квадрат. Вскоре пришел Гамзат и, осмотрев яму, вошел в лес и поднялся к Ване. Он принес ему хлеб и воду, сказав, чтобы сидел тихо и не спускался вниз. «Наверное, завтра у этой ямы будут расстреливать евреев». Ваня побледнел и сразу хотел бежать отсюда. Но Гамзат сказал, что ему ничего не угрожает, только чтобы он не смотрел в окно. На следующее утро Ваня увидел, как у подножья горы выставили оцепление из полицаев. Вскоре эсэсовцы пригнали большую толпу евреев и окружили ее автоматчиками с собаками. У черного квадрата ямы на расстеленном брезенте расположили с пулеметами 2 солдата. Ваня видел, как отобрали 10 человек, которые разделись догола, и их погнали босиком по снегу к яме. Толпа закричала, автоматчики спустили собак, которые стали рвать людей, и толпа замолчала. Обреченную десятку поставили лицом к яме. Раздались пулеметные очереди, люди попадали в яму. Толпа опять стала кричать, но ее вновь стали травить собаками, и так расстреливали по десятке. Ваня смотрел и плакал, тошнота подступала к горлу. В одной десятке он узнал санаторного киномеханика Зяму Клебанова. Тот шел голый, с протезом на ноге. Расстрел длился до вечера. Полицаи забросали яму землей и долго трамбовали ее ногами. Одежду погрузили в грузовые машины и увезли. Наступила ночь. В черный квадрат ушло более 300 мужчин, женщин и детей. Вскоре Гамзат забрал Ваню из лесного домика и отвел к русскому священнику, отцу Василию. Ваня так был напуган, что целую неделю не мог говорить и почти ничего не ел. Отец Василий пришел сюда уже при немцах, с Кубани, где отбывал срок в советском лагере за религиозную пропаганду. В поселке он занял под церковь пустующий дом, собрал общину и начал богослужение. Община была маленькая, и батюшка Василий сам жил впроголодь. На Ване он заботился, отдавал ему последний кусок. Батюшка его окрестил и приучал прислуживать в алтаре, растапливать печку, ходить со свечой и подавать кадила. Одна прихожанка сшила и подарила ему стихарь. На службу в основном приходили русские женщины и старые казаки с георгиевскими крестами на груди. Приходил и Малевич. Увидев Ваню, он кивнул ему головой. Но Ваня знал, что Малевич его не выдаст. Оставшись один после смерти своей сожительницы, по вечерам он часто бывал пьян и, сидя в углу, перебирал струны гитары и негромко пел тоскливые белогвардейские романсы, которые были в ходу у офицеров Врангелевской армии в 20-м году в Крыму. После Рождества, которые немцы справляли сентиментально, но основательно, с рождественским балом, концертом с артистами из Германии, в казармах гуляние продолжалось до утра. Они пили шнапс, французские вины, плотно закусывали. Вынув из карманов фото своих жен и детей, рассматривали их, роняя пьяные слезы. Дела у них шли плохо. Понеся значительные потери, они так и не смогли взять Клухорский перевал. А тут еще сообщение о разгроме и пленении армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. На лицах немцев появилось уныние и растерянность, и везде были вывешены траурные флаги. Чтоб самим не попасть в окружение, они быстро собрались и покинули Тиберду. Теперь советская авиация бомбила и расстреливала из пулеметов отступающие немецкие части. Малевич, порыскав наброшенных немецких складов, прикатил к себе во двор железную бочку со спиртом. Несколько дней в поселке было безвластие, но, наконец, с Глухорского перевала спустилась рота советских лыжников. Над комендатурой повесили красный флаг. Со стороны Черкесска тоже пришли красные войска. Советские офицеры, много повидавшие на третьем году войны, когда вошли в санаторий, ужаснулись при виде прикованных к кроватям болезнью, истощенных до крайности умирающих детей. Эти живые мощи ничего не говорили, ничего не просили, а только смотрели на военных большими глазами, в которых застыло страдание. Поднялась большая суета. Солдаты натопили баню и понесли туда детей. Переменили белье на постелях. К дому подкатила полевая кухня с полным котлом наваристого мясного рисового супа. Повар черпаком наливал полные миски, которые разносили по палатам. К супу раздали по несколько кусков хлеба. Дети с жадностью набросились на еду. И к вечеру от нестерпимых болей в животе умерло несколько человек. Никто даже не предупредил детей о том, что после голода опасно сразу наедаться. Малевич тоже принес к себе в комнату котелок жирного супа, на радостях отвинтил у бочки пробку и налил бидон спирта. Он хорошо поел и выпил целый стакан спирта. Через час он ослеп и потерял сознание. Пришедший военфельдшер осмотрел больного и велел плотнику сколачивать гроб, а спирт из бочки немедленно вылить на землю. Малевич отравился метиловым спиртом. Он лежал пластом, хрипло дыша, и вокруг головы на подушке расплывалось большое пятно пота. Малевича похоронили в могиле партизан гражданской войны, которая была во дворе санатория, огороженной деревянной оградкой. В черном квадрате могили виднелись сгнившие осклизлые доски гробов партизан. На них и поставили гроб с телом белого офицера. Смерть примиряет всех. Могилу зарыли и сверху вновь поставили пирамидку с жестяной звездой. Закончилась война, прошли годы, и Тиберда стала модным горно-лыжным курортом. Домбай и Глухорский перевал овеян легендами о высокогорных боях с немецкими егерями из дивизии «Дальвейс». Много следопытов поднималось на места боев. Что-то там откапывали, что-то находили. Газетчики писали об этом в журналах и газетах, романтизируя этих солдат-альпинистов и с нашей, и с немецкой стороны. А вот трагедия, которая разыгралась зимой 1942-43 года, в этом ныне модном курорте совершенно забыта и мало кому известна. И вот я, посмотрев на черный квадрат Малевича, написал это тяжелое и горькое повествование.